Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Сегодня очень хороший день, сегодня очень хорошая встреча у нас в студии. Передо мной сидит человек, которого я не просто люблю, а обожаю, уважаю, преклоняюсь. Это удивительная женщина, удивительная актриса слушает это все, потому что я признаюсь вот в любви и в преклонении, потому что это редкость уже таких людей видеть в искусстве. Алла Сергеевна Демидова. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я слушаю и улыбаюсь.
Хорошо.
Во-первых, улыбаюсь, потому что, ну, приятно слушать эти слова, тем более от вас, Саш. А во-вторых, я понимаю, что это чувство долга перед профессией, перед радиослушателями. Но, тем не менее, ладно, опустим.
Ошибочка, Аллочка, ошибочка. Не перед профессией, так оно и есть. Это не комплиментарность, это никакие такие теплые слова в знак уважения. Гости такого удивительного. Нет, Аллочка, так оно и есть. Демидова Алла Сергеевна. Я зову Аллочку, потому что мы очень давно знакомы, и Алла меня зовет Сашей, так что мы будем говорить. Я надеюсь, нам обоим это понравится. О чем мы будем говорить? Аллочка, перед тем, как начать разговор, я прочту некоторые данные. Если что-то не так, поправь.
Хорошо.
Демидова Алла Сергеевна, актриса, народная артистка России. Лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии президента России, лауреат премии Станиславского, а также ряд других премий в области кино, театрального искусства и так далее. Родилась в Москве. По воспоминаниям самой Демидовой, уже 5 лет, отвечая на вопрос: «Девочка, кем бы ты хотела стать?», она говорила: «Великой актрисой». Это так?
Ну, это так. Это действительно я записала в дневнике. Какое же счастье быть актрисой. Там воздух другой, когда открывается занавес, там каким-то странным запахом и немножко. Я теперь понимаю, что это сквозняки, во-первых. Вы отлично знаете, что за кулисами там или проходы в цеха, или где хранят декорации, или на задний двор. Во всех театрах мира сквозняки. И, видимо, это и дает вот этот вот тот ощущение. Освежающий запах, когда открывается занавес. Но, с другой стороны, так сейчас мало открываются занавесы. В основном это открытая сцена. Это жалко, потому что занавес, он ожидание чуда.
Абсолютно правильно.
Да.
Абсолютно правильно. У меня тоже было в детстве именно вот закрытие занавеса больше меня возбуждало, да. Чем иногда само действие.
А у вас в театре как?
В основном занавес.
Да?
В основном занавес.
Зависит, конечно, от режиссера, как он это делает. Но
в основном
это жалко, что занавес ушел из театра.
Аллочка, для многих, конечно, удивительная актриса и немножко загадочная, и, может быть, и отчасти недоступная, неподступная, и какая-то загадка. Аллочка, с одной стороны, я знаю тебя по творчеству и восхищаюсь тобой. Скажи, пожалуйста, каким образом твоя МГУшная, твоя такая студенческая, немножко не актерская, а в детстве сказать, хотела быть великой актрисой, почему тебя привело так долго заниматься не той профессией?
Не той, в смысле, актерской?
Да, но, не нашей профессии.
Ну да. Дело в том, что вот весь университет был тогда на Маховой, в центре Москвы. И мы жили в центре Москвы. И я была в детском саду в университете. И вот этот вот ежедневный проход через Красную площадь, Александровский сад и в университет, и в детский сад. И в детском саду был драм-кружок. И я играла «Финист Ясный Сокол». Это я как сейчас помню. И поэтому в школе тоже драм-кружок. Это очень, кстати, хорошо, когда вот в школах и в детских садах это бывает. И у нас вела Щёкин-Кротова, актриса детского театра. Потом она играла в прекрасном спектакле Эфроса, первый спектакль Эфроса «Её друзья». И там мы тогда все были влюблены в молодого Ефремова. Он играл сибиряка, и мы были абсолютно уверены, что он приехал из Сибири, вот в валенках, как он на сцене и так далее. Хотя уже вроде бы что-то понимали. У нас была женская школа. Я как раз попала в то десятилетие, когда было раздельное обучение.
Я тоже прошел это.
Да? Вот. И у нас, когда приходили мальчики из соседней школы танцевать, это же было событие, а соседняя школа была там, где был учился Тарковский. И он был старше на 2 года, но я помню. Потом мы это вспоминали. И в драм-кружке в женской школе мне почему-то всегда доставались мужские роли. То там вот в «Снегурочке» Бакула-Бабыль, то еще что-нибудь. И как-то вот так я, видимо, к этому привыкла. И последняя моя роль, если уж говорить про сцену, это как раз «Гамлет».
Да.
Да, у Терзополоса. Вот так вот у меня круг замкнулся. Так что нет, я не совсем как бы издалека пришла в эту профессию. Она у меня с детства. Другое дело, что меня не приняли в Щукинское училище, в театральное училище. Я говорила «Харафо», «Фалаф». Ну, от застенчивости, я думаю. Правда, у меня и сейчас вот это вот мягкое «ше», оно, ну, не исправлено.
Это красивая, красивая особенность, можно.
Может быть, я сделала это индивидуальностью. А что делать? Ну, что делать? Вот. И когда не приняли, то тогда, конечно, я поступила в университет. Хотела на философский, но мозгов не хватило, и поступила на политэкономию. Собственно, это та же философия, но только философия общества, как меняются формации, ну и так далее. Я не жалею. Я даже после университета стала писать диссертацию, сдала кандидатский минимум. И это, ну, какой-то угол зрения более широкий и более всепрощающий, если более широкий. То есть нет такого упорного собственного мнения. Я могу согласиться, во-первых, с чужим, а во-вторых, и сомневаться в собственном.
Именно потому что...
Университет дает такие знания. Не дает конкретности, это не какой-то специальный институт, а вот именно какой-то взгляд со стороны. Это, во всем случае, был такой университет. Там были в свое время знаменитые профессора, и которых я до сих пор помню, на которых лекции собирались не только нашего факультета, но вообще других университетов.
Аллочка, и вот спустя много лет, пройдя экономическую подготовку, филологическую подготовку, насколько это помогало тебе в дальнейшем работать в театре? Потому что ты же рядом видела людей и менее умных, и, может быть, и менее способных.
Вы отлично понимаете, что ум актера уж не так обязателен, хотя не мешает. Он не мешает даже дворнику, я думаю. Быстрее делаешь дело.
Вообще не мешает.
Не мешает, да. Но, тем не менее, вот когда я начинала, ранняя «Таганка», это середина 60-х, чтобы разрушить академизм какого-то привычного театра, который так был у всех на одно лицо, вот этот крик возник у любимого. Я не умею кричать, поэтому я всегда была на обочине. Мне не давали эти главные роли, так называемые. Кстати, я очень болезненно это переживала. Но меня успокаивала одна фраза у Черчилля, я помню, ее встретила. «Когда нечего сказать, кричить». Вот. Но, тем не менее, в то время крик, он разрушил какой-то академизм, и что-то такое прорвалось. Так что после этого можно было говорить шепотом. И я помню, когда «Гамлет» в 70-х годах, в 71-м или в 70-х, я не помню, в 71-м, по-моему, была премьера, и я Гертруду играла практически, ну, не шепотом, но тихо.
Я помню.
Вот тогда старые актеры, которые не очень жаловали раннюю «Таганку», они как раз вот мне это и говорили, какие-то комплименты, вот за этот не крик. А потом как бы и Любимов на это немножко обратил внимание, я думаю.
Что, оказывается, можно не кричать.
Что, оказывается, можно не кричать. Хотя вначале вот такой у нас был спектакль «Деревянные кони», мне Гаевский рассказывал. Он стоял за кулисами, а я играла там такую северную старуху. И Любимов рядом, говорит, стоял. И на меня удивленно смотрел, это Гаевский говорил, и говорит, а что, вам это нравится? Вот. То есть Любимов ко мне долго-долго приглядывался, пока наконец-то дал там Машу, Электру.
Я интуитивно чувствовал, что Алла Сергеевна Демидова
прорвется
на «Таганке». Ну, как бы, ну, не то, что серая шейка, но какая-то такая особенность, которая, ну, очень трудно привыкнуть Любимову, например, к этой особенности.
Ну да, пожалуй. Что... Саша, ну, с другой стороны, и вы тоже были не совсем ко двору, да.
Ну, я ушел,
Но потому что вот эта объемная игра, которая тогда не нужна была, тогда нужен был действительно крик. А вот когда в «Галилее», мне очень нравилось, как вы репетировали «Галилею», очень объемно, очень не просто вот Высоцкий хорошо это делал, но он делал как Высоцкий. Он не играл образ. Он был Высоцкий в предлагаемых обстоятельствах. А, собственно, так он и играл и Гамлета, так он играл и Лопахина и так далее. Когда это совпадало с ролью, то есть с темой роли,
да, да,
это
да.
было неплохо. Правда, это было неплохо уже скорее к концу, когда вся критика была написана в начале Гамлета. Он был только, начинал что-то такое пробовать.
Угу.
А, никто не видел его в конце Гамлета. А это было очень хорошо. Кстати, Высоцкий всегда высматривал Марину. Он всегда очень нервно играл, когда она сидела в зале, да. Она часто приходила, но очень нервно.
Ну что, он не знал, что она в зале будет сегодня?
Иногда не знал, но иногда он смотрел, вот мы перед вторым актом сидим на этом гробе знаменитом, и перед нами вот этот занавес...
Гамлет.
Гамлетовский занавес, такое сплетение, ручное сплетение шерсти. И очень легко смотреть на зрительный зал, а нас никто не видит. Как она реагирует? Вот в каком она состоянии сидит, значит, после первого акта. Он понимал, нравится ей или не нравится, то есть и так далее. Очень нервно играл. Он набирал очень сильно. И последние 2 года, вот если бы он не умер, он бы был бы очень крупным актером, таким трагическим, с трагическим даром. Мужчин, потому что с этим даром практически нет. Есть драматические, очень хорошие актеры, комедийные и прочее. Вообще в театре, в русском, нет вот этого трагического жанра. И с трагическим мироощущением. Ни мужчин, ни женщин.
Почти ушел.
Да.
Да, да,
что
да.
жалко.
Очень.
Потому что если и делают трагедию, хотя уже не делают, но тем не менее пытаются, то с таким психологическим ключом.
Аллочка, если о трагическом жанре, вот тебя тянет на трагические такие Гамлет.
Электра, Медея, Федра, да.
Да, да, да.
Да, ну, знаете, Саш, когда играешь эти роли, Федра, Электра, Медея, то после этого играть Марью Степановну очень скучно. И легко, надо вам сказать, очень легко. Потому что вот все там призы за кино я получила за самую легкую для меня роль в «Настройщике» у Киры Муратовой. А это просто, ну, характер, ну, это вообще ерунда. А все говорили, да, вот что-то такое, там, «Золотой орел», там, «Нику» и прочее давали. Это мне странно и жалко, в общем, да. Потому что мне всегда было интересно, ну, вот сейчас я немножко себя похвалю, играть то, что, вернее, поворачивать так роль, что до тебя эту грань никто не видел. Вот, то есть решать вот такую неразрешимую задачу.
Ты изучала до этого, как играли. Почему ты считала,
я не изучала.
Что эту грань никто не показывал?
Ну, например, там, Раневская в «Вишневом саде», да?
Mm-hmm.
Всегда после Книпер-Чехова ее играли к барыне, в корсете
играл.
И так далее.
Алла Сергеевна играла
но
изумительно.
Я не видела Книпер-Чехова, но только видела кинохронику, когда она уже была старая, кстати, но неважно. Но вслед за ней играли все другие именно так, похоже. Но когда я прочитала, мама живет на 5-м этаже. На 5-м этаже и сейчас жить в Париже без лифта. Вот вы же знаете, какие там ступени высокие,
да, да,
и скрипучие, да?
Да?
И там коридорная система была на 5-м этаже с одним туалетом. Так, хорошо. Или там Гаев про нее, она порочна, это видно в каждом ее движении. Про Книппер можно сказать, что она порочна, это было видно в каждом движении. Может, порочно, но не в каждом движении, да? Или там кто любовник? Можно какой-нибудь там несчастный туберкулезный, который там изменял ей и так далее. А я-то думала, начало века – это какой-нибудь или Пикассо, или Шагал, или Элюар, который Роман Ролан. Они же все были женаты потом на русских. Первые жены у них были русские. Поэтому вот этот аромат, кафе, богема и так далее. То есть вот так повернуть. Или мне жалко, что из-за раскола Таганки никто не видел мою Электру. Потому что это было на новой сцене, и все роли, которые у меня были, они были на новой сцене, а новая сцена досталась Содружеству, то есть другой труппе. Это вот попытки как-то так повернуть вот трагическую роль не по нашим законам. Я, кстати, потом получала такие письма от девочек. Там, как же надо через себя пропускать роль? Значит, вы хотели убить свою маму? Ну, потому что Лектор хочет убить
мать, и она
не убивает, потому что боги сказали, что должен убить Орест. Ну, и так далее. То есть подходят совершенно к сегодняшними этическими какими-то законами.
А что тебя тянет на трагическое? не испепеляет это, не измучивает это?
Нет, потому что до этого никто трагедию не играл. Вот на моей памяти, в моем времени. Это первое. Во-вторых, например, в начале была Федра. Федра Цветаевская. Когда Виктюк пришел на Таганку, он говорит, давайте вместе работать, и, может быть, поставим, кто боится Вирджинии Вульф. Но есть прекрасный фильм с Элизабет Тейлор и с Бартоном. И когда есть какой-то хороший результат, и если ты не имеешь идеи что-то сказать новое, абсолютно, лучше не беритесь. Это уже есть. И я тогда сказала, давайте возьмем Цветаевскую Федру. Цветаева, у нее прекрасные, кстати, пьесы, Казанова, так, Феникс. Это изумительно. Никто не берет. Не понимаю, почему. И мы взяли, ну, конечно, потонули, долго работали, но, тем не менее, мы ее вытянули. Испепеляет нет, потому что тут существуешь не я в предлагаемых обстоятельствах. Тут совершенно другие законы, скорее оперные. Трагедия – это сухой жанр, без слез. А у нас привыкли заливать все слезами, да? Я смотрю там на сцену, актрисы в основном плачут, ну просто, да, в зале все спокойно смотрят на это. Это, мне кажется, надо делать наоборот. Но в «Электре» Любимов меня заставлял вот от себя, я в предлагаемой, я там действительно заболела. Просто по-настоящему заболела. Я предупреждала Любимова, что даже на репетициях, ну, нельзя на износ. Но вы немножко знаете Любимова, да и вообще любой режиссер. Ему скучно, когда актер не выкладывается. У него тоже нужно как-то разбудить фантазию. И когда актер себя бережет, он не знает, что делать, да? И поэтому на каждой репетиции в полную ногу я заболела. Нельзя это делать, ни в коем случае нельзя. Я предлагаю ему как-то. Просто вот воспаление легких, но у меня слабые легкие, потом туберкулез, ну и так далее. И играла, например, премьеру, там температура около 40. Вот эта вот наша сегодняшняя манера, я в предлагаемых обстоятельствах, она, конечно, губит актеров. До 40 нет. До 40, ради бога. Они все милые.
До 40 лет?
До 40. Милые, потому что есть что сказать, они очень естественные. Но после 40, вот на них посмотрите, это или их нету, или это какие-то мальчики-девочки.
А почему так?
А потому что я в предлагаемых обстоятельствах. Потому что нет вот этого отстранения. Потому что трагедия – это школа актерская. Потому что вот нет этого отстраненного взгляда на роль. То есть вот это разделение. Я, роль. То есть
а
вот
слово это... перевоплощение? Это подразумевается? Или но, нет? А где или вы... как отстранение?
А где вы видите это перевоплощение? Я в последнее я не время вижу. Не вижу. Потому что театр вообще сейчас перешел на такую сферу обслуживания. Поэтому мы скоро...
К ужасу нашему.
Да, мы скоро превратимся в официантов. Да. То есть уже превратились, но это очень печально. И нет сил бороться.
Вы слушаете авторскую программу Александра Калягина «Отзвуки театра».
У нас в гостях, ничего, что я скажу, великая актриса?
Ради бога.
Хорошо. Прекрасная, любимая актриса Демидова Алла Сергеевна. Аллочка, продолжим эту тему, которая меня лично безумно волнует с точки зрения того, что театр превращается в сферу услуг.
Да, да. Я, откровенно говоря, не люблю ругать сегодняшний день.
А не ругать?
Не ругать, а даже критиковать.
Какую-то картину.
Надо как-то приспосабливаться. Немножко тянуть свою линию. Ну вот, например, в театре мне не стало интересно, потому что мне неинтересно...
Интересно?
Неинтересно перед этой публикой. И поэтому я нашла себе другую нишу – поэзия. Потому что на поэзию приходят другие люди все-таки по-прежнему, с другими глазами и с другим отношением к жизни. И я пытаюсь найти какие-то хорошие и малоизвестные стихи, там вроде бы известных людей, ну, чтобы как-то немножко расширить, да? Большие залы собирают эту поэзию. Потом книжки пишу, потому что... Ну, там вот тоже как бы немножко о наболевшем, о том, о чем я думаю, пишу, высказываю. То есть у меня есть аудитория, я не жалуюсь.
Аллочка, скажи, пожалуйста, я слышал тоже, что ты не хотела бы преподавать и вообще к этому относишься очень так скептически. Тебя спрашивали, я помню, и ты отвечала, что тебе это неинтересно, потому что не та актерская поросль. как я понял.
Нет, даже нет. Я попробовала. 2 года я в Щёкинском училище преподавала. Ну, как преподавала? У меня были какие-то отрывки. Ну, мне не очень это понравилось, потому что у меня нет терпения. Мне надо их бить.
Аллочка, не отпущу, если что-то не исполним, не почитаем, потому что я бы очень хотел, чтобы мы услышали.
Кого? Кого читать?
Что хочешь.
На сколько минут?
Радио. Вот это да.
Ну, я прочитаю Блока. Когда ты загнан и забит людьми, заботой или тоскою, когда под гробовой доской все, что тебя пленяло, спит, когда отчаявшийся и больной ты возвращаешься домой и тяжелит ресницы иней, тогда остановись на миг послушать тишину ночную. Постигнешь ухом жизнь иную, которой днем ты не постиг. По-новому окинешь взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь, тихо ждущая утра над белым оснеженным садом, и небо, книгу между книг. Найдешь в душе опустошенной вновь образ матери склоненной, и в этот несравненный миг узоры на стекле фонарном, мороз, оледеневший кровь, твоя холодная любовь, все вспыхнет в сердце благодарном. Ты все благословишь тогда, поняв, что жизнь безмерно более, чем квантум сатис бранда воли, а мир прекрасен, как всегда. Вот.
Еще. Браво.
Еще?
Да.
Ахматову тогда. Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, чтоб утомить ненужную тревогу. Когда шуршат во враге лопухи и никнет кисть рябины желто-красной, слагаю я веселые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь, лижет мне ладонь пушистый кот, мурлыкает умильно, и дальний зажигается огонь на башенке озерной лесопильни. Лишь изредка пронизывает тишь крик аиста, слетевшего на крышу. И если в дверь мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу.
Прекрасно.
Все?
Нет еще.
Ну а что Цветаеву? Плач Федры по Ипполиту. Ипполит, Ипполит, болит, опаляет в жару ланиты. Что за ужас жестокий скрыт в этом имени Ипполита? Словно длительная волна, а гранитное побережье Ипполитом опалена. Ипполитом клянусь и брежу, руки в землю хотят от плеч, зубы щебень хотят в опилки, вместе плакать и вместе лечь, воспаляется ум мой пылкий.
Спасибо. Дорогие мои радиослушатели, с нами была Алла Сергеевна Демидова. Аллочка, я в восторге, я почти парализован, слушая тебя, потому что я и слышал некоторые вещи, но все равно для меня такое ощущение, что я никогда этого не слышал, поэтому я в восхищении и в восторге. Надеюсь, и наш слушатель тоже это испытывает. Дорогие друзья, я еще раз благодарю Аллу Сергеевну Демидову. Аллочка, мы уже прощаемся, говорим до свидания нашим.
Всего вам доброго. Да. Сохраняйте достоинство, дорогие мои.
Да. Спасибо большое. До встречи через неделю в это же время. Всего хорошего.
Вы слушали авторскую программу Александра Калягина «Отзвуки театра». Режиссер Максим Осипов. Саунд-продюсер Андрей Попов. Продюсер Ольга Хмелева.
Радио России.